слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Темы свободы». Этот выпуск ведут режиссер Юлия Голубева и Сергей Синицкий. В нынешнем общероссийском протестном движении эксперты выделяют несколько направлений, наиболее заметным из которых в последние месяцы оказывается леворадикальное. Об этом Андрей Шарый беседует с петербургским историком Ильей Калининым, шеф-редактором журнала «Неприкосновенный запас».
Одним из важных индикаторов, да, социальной и политической актуальности левых сил и является реакция на их деятельность со стороны государства. Степень репрессивных мер может выступать как показатель уровня угрозы для нынешнего политического режима, исходящего от левого движения. По крайней мере, это уровень угрозы, который ощущается самой действующей властью, которая, очевидно, и предполагает, и видит некий потенциал каких-то социальных интересов, социальных запросов и, наоборот, социального недовольства, который может как бы быть как-то скоординирован, соорганизован именно вокруг левого движения. Конкретно левого фронта, как организации, которая, да, в последнее время пытается выступить как-то такой структурообразующий элемент, да, который способен объединить вот это вот пока еще, ну, недостаточно хорошо артикулированное социальное какое-то протестное настроение в обществе.
Почему все-таки левый фронт, а не правый?
Возможные политические альтернативы для будущего развития России, с моей точки зрения, лежат именно в левом идейном спектре. И мне кажется, это нужно понять даже тем, кто связывает свои надежды с либерализмом и либеральной оппозицией. Либерализация России, политическая, даже экономическая, как мне кажется, скорее возможна благодаря широкому социальному движению, объединенному вокруг защиты прав трудящихся, да, наемных работников, нежели благодаря постепенному какому-то численному росту среднего класса как основной социальной базы либерализма. В чем отличие левой критики власти от той критики, которая идет со стороны либеральной оппозиции? Последняя, да, то есть либеральная оппозиция указывает там, не знаю, на авторитарность нынешней власти, ее коррумпированность, неэффективность административного аппарата, там, отсутствие политической конкуренции или социальных лифтов, которые, да, заблокированы. То есть речь идет не столько о критике политэкономических основ системы, сколько о критике принципов, по которым она работает. И, скажем, особенно, да, о том, что эта система носит там закрытый характер, там, с точки зрения либеральной позиции, вот элита закапсулировалась и сопротивляется каким-то внешним попыткам ротации. А, с другой стороны, наличие политической конкуренции должно повысить ее эффективность. Да, и при такой повестке дня нет ничего удивительного, что эти требования не встречают слишком большой поддержки. Поскольку далеко не всем близки, так сказать, терзания креативного класса, представителям которого существующая система мешает там творчески реализоваться. Наоборот, критика, идущая со стороны левых сил, мне кажется, намного фундаментальней и потенциально способна найти отклик у значительно более широких слоев общества. Проблема, правда, в том, что пока это, так сказать, наименее политически активная часть общества и часть общества, наиболее подверженная пропагандистским манипуляциям.
Подтверждением того, что вы говорите, очевидно, стали итоги выборов Координационный совет оппозиции, где по общегражданскому списку в лидеры вышли все-таки представители либерального лагеря.
Конечно, либеральная часть и левая часть оппозиции заинтересованы друг в друге. В каком смысле? Как бы левые потенциально, да, опять же, могут мобилизовать более широкие социальные слои. Либеральная часть оппозиции как бы располагается ближе к существующей политической и экономической элите. У нее, соответственно, больше шансов попасть в ее ряды. Именно от этого, да, когда речь идет о каких-то таких, не знаю, кадровых вопросах вот, по формированию там координационных советов, в общем, каких-то, да, организующих структур, именно у такой, как бы, более, что ли, продвинутой, да, и политически опытной, что ли, да, часть оказывается больше шансов на попадание вот в какой-то координационный центр.
Коль велико значение лидера харизматического типа, своего рода Сергея Удальцова, который генерирует постоянно какую-то энергетику протеста, что ли? Или просто Сергей Удальцов в данном случае только функция?
Это будет зависеть от того, каким образом оппозиция будет работать. Да, если речь идет о том, что, ну, как бы фактор уличного протеста, да, будет нарастать, нежели попытка войти, там, не знаю, в системную оппозицию, там, попасть в Думу, да, выиграть, не знаю, на выборах. Если, как бы, уличный протест, как бы, не системный протест, как бы, широкое социальное движение окажется, там, как бы, инструментом, главным ключом, там, не знаю, по какому-то взлому существующей политической системы, то, конечно, без харизматического лидера подобное, как бы, вот, уличное протестное движение трудно представимо.
В случае с конкретики с Сергеем Удальцовым речь идет о марксисте, об анархисте, о вчерашнем сталинисте. Можно говорить о нем как о человеке каких-то определенных левых политических убеждений? Или он просто уличный вождь, который ведет за собой просто людей, которых увлекает лозунг социальной справедливости?
Я думаю, что второй вариант. Сергей Удальцов вообще, как бы, для себя плохо различает те движения внутри левой мысли, которые вы перечислили. Где заканчивается марксизм и начинается анархизм? Мне кажется, что он, пытаясь вот выступать именно как уличный лидер, да, как создает некие коллажи, вбирающие в себя, как бы, различные, да, протестные настроения. И здесь, ну, как бы, лозунг, да, предельно широкий и яркий, оказывается важнее, чем какая-то, не знаю, там, теоретическая платформа, да, отрефлексированная, там, артикулированная, вписанная в какую-то традицию левой мысли. Да, это, в общем, уже совершенно не важно, когда ты там ведешь людей на ОМОН. Кто ты? Вот кого ты, как бы, читал больше, Маркса или Прудона? Мне кажется, тут, как бы, важнее, не знаю, если уж говорить о каких-то традициях и именах, тут важнее имена типа, там, не знаю, Бланки, но, в общем, таких вот теоретиков революции, да, теоретиков действия, или даже, как сказать, того же Ленина, да, и большевиков.
Это перспективный путь, тот, по которому идет Сергей Удальцов и его коллеги, его товарищи по борьбе. Путь уличного протеста, сбора энергии протестных настроений, требования перемен, не подкрепленные какой-то серьезной фундаментальной теоретической, идеологической базой и, кажется, без очень точно выстроенных конкретных целей и задач того движения, которое Удальцов пытается возглавить или возглавляет.
Социальный протест, уличный протест, да, вот эта вот, как бы, энергия бунта сама по себе, ну, как бы, непродуктивная, да, хотя, там, не знаю, Бакунин мог довольно много рассуждать о творческой энергии разрушения. Но мне кажется, что без вот этого широкого, уличного, да, какого-то выходящего за границы политической теории протеста, самой работы по выработке теоретических платформ, каких-то планов реформ и так далее, этим просто никто не будет заниматься, потому что если это недовольство не будет воплощено в уличных толпах, я сомневаюсь, что, как бы, теоретическая какая-то, не знаю, практическая политическая работа будет вестись, просто потому что какая в ней будет потребность, да, какой в ней будет смысл, кто этим будет заниматься и, главное, для чего. Уличная активность, естественно, не может привести к каким-то, не знаю, структурным изменениям, да, там, но она способна подтолкнуть к ним, да, она способна, как бы, показать необходимость, нужду в этой трансформации.
У власти, как кажется, есть два способа работы с такого рода оппозиционным движением, оппозиционными лидерами. Первый – это адаптация, и похоже было, что после выборов в Государственную Думу об этом как раз шла речь. Удальцова приглашали на телевидение, говорили об его альянсе со вполне регулируемой Кремлем коммунистической позицией думской. Либо второй путь – это путь на уничтожение, который, судя по всему, выбран. Если вы согласны с такой моей градацией, почему избран именно второй путь?
Действительно, после этих выборов, скажем, ну вот, не знаю, с одной стороны, судьба Навального, который скорее движется по пути, так сказать, кооптации, да, и какой-то, значит, какого-то включения в элиту, да, ну вот, я думаю, что просто у всех был выбор, ну вот, что те, кого можно было кооптировать, тех кооптировали, кого невозможно, тех нужно зачистить и уничтожить. В этом смысле, мне кажется, что то, что происходит в данный момент с Навальным и его там, да, ближайшими соратниками, говорит о том, что это они сделали свой выбор, там, не знаю, несколько месяцев назад, когда им такую возможность предоставляли. Нынешняя власть, нынешняя политическая элита, мне кажется, научилась работать довольно тонко. Она никогда не выбирает один единственный путь решения проблемы. Она сразу работает по нескольким направлениям. Либо одно из них оказывается более успешным, либо все оказываются успешными. Тут вот важно не делать ставку на что-то одно, да, не класть там все яйца в одну корзину. И власть прекрасно это понимает. И поэтому довольно успешно работает в этом направлении.
С петербургским историком Ильей Калининым, шеф-редактором журнала «Неприкосновенный запас», беседовал Андрей Шарый. В эфире программа «Темы свободы». Рассмотрение в Европейском Союзе вопроса о вступлении в силу так называемого списка Магнитского может занять месяцы, заявила в интервью Радио Свобода депутат Европейского парламента Кристина Ойланд. Речь идет об инициативе, поддержанной 23 октября Европейским парламентом, которая предусматривает введение санкций против российских официальных лиц, причастных к смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и к другим случаям нарушения прав человека в России. С Кристиной Ойланд беседовал Валентин Барышников.
В юридическом смысле, да, это предложение к правительствам Евросоюза ввести визовые санкции против имущества тех людей, которые были связаны со смертью Сергея Магнитского. Но мы должны понимать, что Европарламент, 754 человека, которые здесь очень одновременно и с разных политических групп поддерживали это предложение. И этот очень сильный политический сигнал к правительствам Евросоюза о том, что мы не желаем всех людей впускать сюда, на территорию Евросоюза, или отдыхать, или путешествовать. Мы не хотим того, что те люди, которые связаны с коррупцией в России, чтобы они открыли здесь или банковские счеты, или купили здесь на территории имущество на свои, скажем, серые деньги. Это очень сильный политический сигнал, и я считаю, что правительство Евросоюза, конечно, не могут оставить это предложение где-то рядом. С другой стороны, конечно, я реально понимаю, что они нуждаются несколько времени, чтобы все-таки рассмотреть это предложение, чтобы обсуждать возможные развития, в смысле, какие могут быть результаты в отношениях между Россией и Евросоюзом и другие вопросы, потому что каждый санкционный очень необычная мера в дипломатии. И, конечно, к этим мы все должны относиться осторожно. Но, с другой стороны, политический сигнал очень ясный.
Решения по санкциям должны принимать отдельные государства, входящие в Европейский Союз, или это дело Совета министров всего Евросоюза как целого?
Да, она должна быть решена на принципе консенсуса в Совете министров иностранных дел Евросоюза. И поэтому я говорю, что, во-первых, чтобы вообще министры были готовы обсуждать этот вопрос на совете, для этого надо время, и чтобы подготовить такое решение, нам нельзя торопиться. Просто я считаю, что это может взять несколько месяцев даже, и я сомневаюсь, что совет может обращаться к этому вопросу в этом году. Я считаю, что один важный момент, конечно, состоит в том, что после выборов в Соединенных Штатах Америки после выборов президента и американский конгресс вернется к законопроекту Магнитского. И как они в Штатах решают на своем законодательственном уровне, это тоже важный момент для правительства Евросоюза.
В США предполагается, что в этот список могут вносить чиновников, причастных к нарушениям прав человека в России, не обязательно связанное это с делом Магнитского. Вы предусматриваете такое же расширение?
Да, так и есть написано. Если вы читаете это предложение, там есть как раз пункт 2, который расширит этот круг людей в таком же виде, как оно предложено в Соединенных Штатах. То есть в этом рекомендации стоит предложение о том, что члены Евросоюза должны обращаться или взять такие же меры против и других нарушателей права человека или других коррупционеров в России, если эти случаи хорошо документированы и имеют основу на такое резкое решение.
Насколько вы считаете, воздействует решение Европейского парламента на политическую волю разных стран, входящих в Европейский Союз? Не секрет, что Россия склонна выстраивать отношения свои с отдельными странами Европейского Союза, прежде всего в экономической сфере. Насколько это может быть чувствительно для России, подобное решение Европарламента?
С одной стороны, вы правы. Это была долголетняя практика путинского правительства строить двусторонние отношения с странами Евросоюза. Но если смотрите, какие политические события произошли в России в течение последнего одного или двух год, тогда вы сразу видите много, что изменилось, начиная от того, что и выборы не были справедливыми, кончая тем, как нынешний кремлевский режим относится к гражданскому обществу, как относится к политической и демократической оппозиции, и как много мы слышим случаев по нарушениям по правам человека. И это все изменяет отношения и между Евросоюзом и Россией, и между НАТО и Россией. И, конечно, мы должны смотреть, что происходит и в Совете Европы, где Россия полный член. То есть все эти отношения между Европой, между Западом и Россией, они стали более сложными, чем они были, скажем, даже год назад. И если мы смотрим даже на то, что какие изменения были в российском законодательстве, например, в сторону разных неправительственных организациях, коррупция расширяется с каждым днем в России. То есть все эти элементы развития нынешней России, они очень беспокоят, конечно, Евросоюза. Я могу только говорить от имени Евросоюза и от имени Европарламента. Но я считаю, что это с другой стороны и дает членам Евросоюза причины общаться с Россией как единая организация. И я считаю, что это в наших интересах в Евросоюзе, чтобы мы говорили с Россией в одном языке. И все эти попытки вести такую двухстороннюю политику с каждым государством отдельно, это уже не так легко может быть для России, как это было несколько лет назад.
С депутатом Европейского парламента Кристиной Ойланд беседовал Валентин Барышников. В эфире «Темы свободы». В Соединенных Штатах 6 ноября, помимо президента страны, американцы будут выбирать губернаторов 11 штатов и 2 территорий, местных выборных чиновников, а также членов Конгресса. Нижняя палата Конгресса переизбирается полностью, Сенат – на 1/3. В Конгрессе нынешнего созыва республиканцы контролируют нижнюю палату, демократы – верхнюю. Поэтому демократы имеют возможность отклонять законы, принятые палатой представителей. Однако это положение может измениться после выборов. Демократам принадлежат сегодня 23 из 33 оспариваемых мандатов, а республиканцам всего 10. Публичные дебаты проводят не только кандидаты в президенты страны или в вице-президенты. Соперники на предстоящих сенатских выборах тоже их проводят. На дебатах 2 претенденток на пост сенатора от штата Нью-Йорк, которые прошли в городе Саратога-Спрингс, побывал наш корреспондент Владимир Абаринов.
Дебаты организовал колледж Скидмора, одно из лучших в стране частных высших учебных заведений гуманитарного профиля. По правилам налогообложения, записанным в устав колледжа, колледж не должен допускать в своих стенах политической пропаганды. Именно по этой причине 4 года назад здесь не смог выступить Билл Клинтон, приехавший поддержать кандидата демократов на выборах в Конгресс. Но на этот раз администрация колледжа решила, что правило не будет нарушено, поскольку объективность соблюдена. За пост сенатора от Нью-Йорка в этом избирательном цикле борются 2 женщины, занимающие его в настоящее время демократ Кирстен Джиллибранд и республиканка-адвокат Венди Лонг. Джиллибранд унаследовала кресло от Хиллари Клинтон. Нью-Йорк – штат продемократический, поэтому у Венди Лонг шансов почти нет. Она уступает своей сопернице в рейтинге почти 40% пунктов и денег собрала всего-навсего 619 тысяч долларов, а в кассе у Джиллибранд 15 миллионов. Именно поэтому Венди Лонг вызвала Кирстен Джиллибранд на поединок. Терять ей все равно нечего. Джиллибранд согласилась только на 1 раунд. На вступительное слово регламент отводил соперницам по 1 минуте. Выступать первой жребий выпал Кирстен Джиллибранд.
На этих выборах решается вопрос, за кого мы боремся. Я борюсь за средний класс, за малый бизнес, за семьи военных, за наших ветеранов и наших пожилых граждан. Я борюсь за то, чтобы каждый ребенок в штате Нью-Йорк имел возможность реализовать данный ему Богом талант. Но в поездках по штату я убедилась, проблема номер 1 – это рабочие места. Я знаю, правительство не создает рабочие места. Их создают люди. Вот почему мы должны высвободить предпринимательский дух наших нашего малого бизнеса, дать ему необходимые инструменты, такие как доступ к кредитам и низкие налоги. Мы должны поощрять компании, производственные мощности которых находятся в США, а не те, которые отбирают у нас рабочие места и выводят производство за границу. Я знаю, мы снова увидим ярлык «Сделано в Америке» здесь, в Нью-Йорке.
Себя и свою программу представляет Венди Лонг.
Я считаю своей большой удачей то, что я родилась в Соединенных Штатах, стране, где мы все равны в своем праве на жизнь, свободу и стремление к счастью. Конституция объединяет всех нас в единый народ. Мне довелось получить прекрасное образование и работать старшим помощником двух американских сенаторов и секретарем Верховного суда США. Я стала компаньоном адвокатской фирмы в Нью-Йорке. Я жена и мать двух детей школьного возраста. Моя семья пережила трудные времена, но было в нашей жизни и много хорошего. И я понимаю, почему гнетущая тишина повисла над обеденными столами многих семей штата. Нас волнует будущее наших детей. Наши проблемы понятны. Система не работает. Мы платим слишком большие налоги, наша экономика слишком зарегулирована. Пока сенатор Джиллибранд заседает в Сенате, мы теряем рабочие места. Мы способны решить эти проблемы, не забалтывая их, а при помощи честности и здравого смысла.
Вопрос о недавнем инциденте в Ливии звучит сегодня в любой предвыборной дискуссии. Не миновали его и участницы дебатов в Саратоге. Первый на вопрос отвечает сенатор Джиллибранд.
Государственный департамент критикует за его позицию, связанную с вооруженным нападением на консульство США в Ливии, в результате которого погиб посол Крис Стивенс. Теперь мы знаем, что многочисленные просьбы усилить меры безопасности остались неуслышанными. Президент взял на себя полную ответственность за инцидент. Можно ли было, на ваш взгляд, что-то сделать, и если да, что именно сделать, чтобы избежать этого нападения? Что должно быть сделано в будущем, и какова роль во всем этом ситуации? НАТО США.
Как госсекретарь Хиллари Клинтон, которая играет выдающуюся роль, олицетворяя повсюду в мире наши ценности, так и президент Обама взяли на себя ответственность за случившееся в Ливии. Само собой разумеется, я всей душой сопереживаю родственникам убитых в этом акте террора. Как объяснил президент Обама, мы приложим все силы, чтобы докопаться до правды в этих событиях в Ливии. Сделаем все, чтобы террористы, причинившие зло нашим мужчинам и женщинам, ответили за это. Вместе с госсекретарем Клинтон президент проведет полное расследование, чтобы установить, в чем были допущены просчеты и ошибки. Президент Обама демонстрирует вновь и вновь, что он не отступается от своих слов и ничего не забывает. Он заставляет виновных ответить. И я не сомневаюсь, что он поступит так же и в этом случае.
Мы слышали, как президент Обама говорит нечто явно не соответствующее действительности. Он и государственный секретарь Клинтон твердили изо дня в день, и наш посол в ООН Сьюзен Райс делала то же самое. Они уверяли нас, что события в Ливии стали следствием любительского видеофильма. Они не говорили, что это спланированное террористическое нападение. Посол Райс повторяла это снова и снова. И я согласна с конгрессменом Питером Кингом, послу Райс пора в отставку.
Острый и чисто женский вопрос. Аборты. В США с 1973 года действует решение Верховного суда по делу Ро против Уэйда, которым ограничение права на искусственное прерывание беременности признано неконституционным. С тех пор республиканцы не прекращают попыток отменить эту норму. К числу противников абортов принадлежит и Венди Лонг. На дебатах она объяснила свою позицию так.
Я верю в то, что каждое человеческое существо от зачатия до естественной смерти имеет право на жизнь. Это относится и к старикам, и к тяжелобольным. Я верю в то, что жизнь – это священный дар. Первые фотографии детей в нашем семейном альбоме сделаны, когда они еще не родились. Плод является человеческим существом и заслуживает уважения. Но для наших законодателей это не вопрос. Я не встречала в штате никого, кто озабочен проблемой абортов. Мой оппонент муссирует тему абортов, чтобы отвлечь внимание от своего ужасного послужного списка, касающегося создания рабочих мест и экономики.
В самом деле, не нагнетают ли демократы страсти? Так ли уж велика опасность отмены решения Верховного суда? Кирстен Джиллибранд.
Когда вы и другие демократы пугаете отмены решения по делу Ро против Вейда, не преувеличиваете ли вы угрозу? Не похоже ли это на паникерство?
Не думаю, что это паникерство. Митт Ромни заявлял, что займется Федерацией регулируемого деторождения. Его партия говорила, что из запрета на аборты не должно быть никаких исключений, даже в случае изнасилования, инцеста или угрозы для жизни матери. Это серьезная проблема для жителей штата Нью-Йорк и для большинства женщин, с которыми я знакома. Это организованная атака на фундаментальные репродуктивные права женщин. Эту борьбу вела еще моя мать, ее вела моя бабушка. Женщины Америки считают, что они должны самостоятельно принимать решения о предохранении.
При всех различиях в политических взглядах Джиллибранд и Лонг очень похожи. Обе блондинки, обе окончили один и тот же юридический факультет одного и того же Дартмутского колледжа. Есть у них сходство и помимо биографии и внешности. Это выяснилось в ходе серии вопросов и ответов, когда участницы должны были отвечать только «да» или «нет». Первый на вопрос о смертной казни отвечает Кирстен Джиллибранд.
Должен ли штат Нью-Йорк восстановить смертную казнь?
No.
Нет.
Yes.
Да.
Сенатор, вы читаете книги на своем компьютере или айпаде?
No.
Нет.
No. Нет? Венди Лонг?
No.
Нет.
Сенатор, вы пишете сообщения в Твиттере?
Я завела там аккаунт, но не пользуюсь им.
Я то же самое.
Сенатор, вы когда-нибудь подвергались аресту?
No.
Нет.
No.
Нет.
Мисс Лонг,
вы стреляли из пистолета или ружья за последний год?
Yes.
Да.
Senator. No.
Нет.
Мисс Лонг,
вы читали книгу «50 оттенков серого»?
No.
Нет.
Senator? No.
Нет.
Me neither, for the
Я
record.
Тоже, кстати.
Тем не менее, из игривой реакции обеих участниц стало ясно, что они обе знакомы с содержанием эротического бестселлера, уже поступившего и на российский книжный рынок. После того, как модератор женщина сказала, что тоже не читала роман, взоры обратились к модератору мужчине, который засмеялся и сказал «без комментариев». И последний вопрос.
Мисс Лонг, вы за последний год покупали лотерейные билеты?
Yes.
Да.
No.
Нет.
Дебаты в Саратоге не изменили соотношение сил. По последним опросам Кирстен Джиллибранд уверенно лидирует, опережая Венди Лонг на 37% пунктов.
Наш корреспондент в США Владимир Абаринов. До очередных выборов в Соединенных Штатах 1,5 недели. В эфире «Темы свободы».
Елена Солнцева, Стамбул. Тысячи баранов принесут в жертву во имя мира и процветания будущей Сирии. Сирийские беженцы на юго-востоке Турции заняты приготовлением к священному мусульманскому празднику жертвоприношения Ид-аль-Адха. В Турции мясо жертвенных животных стоит довольно дорого – около $5000 корова и около $400 годовалый баран или овца. Так что многим придется довольствоваться мясными консервами, которые присылают в качестве гуманитарной помощи исламские религиозные фонды. Накануне религиозного праздника по всей стране началась кампания помощи под лозунгом «Отдай свое второе одеяло сирийцам». Власти призывают делиться с беженцами теплой одеждой, обувью, едой. 70-летний Ахмед – один из старейших обитателей лагеря беженцев.
Я приехал со своими внуками. Моя жена погибла во время бомбежки. Я даже не похоронил ее. Я хочу сделать обрезание внуку в канун праздника. Для этого в лагерь приедут врачи из столицы. Нам обещают по куску жертвенного мяса. Мы будем просить, чтобы Аллах послал всем нам мир.
Лагеря расположены в полупустынной местности. Постоянно дует сухой ветер, несущий песок. Чтобы как-то защититься от песка, женщины обматывают лицо платками, мужчины носят шерстяные шапки с отверстиями для глаз. Днем все еще очень тепло, около 23 градусов. Однако к ночи резко холодает, до 5 градусов тепла. Брезентовые палатки продувает на ветру. К зиме власти обещают переселить всех в теплые контейнеры, хотя в это мало кто верит. Всего 2 лагеря из 14 на юго-востоке Турции оборудованы современными передвижными вагончиками, которые импортируют из Израиля. Каждый такой контейнер рассчитан на 2 семьи и может выдержать температуру от минус 50 до плюс 50 градусов. Внутри 2 комнаты, отопление, душ, туалет. Тем, кто живет в палатках, приходится гораздо труднее. С наступлением осенних холодов утепляются одеялами и ставят печки-буржуйки, которые топят углем или мазутом. Минувшей зимой несколько беженцев, включая малолетних детей, погибли, отравились угарным газом. Но в преддверии мусульманского праздника близкие к правительству телеканалы то и дело демонстрируют кадры беззаботной жизни сирийских беженцев. 40-летний Афис, отец 3 детей, говорит с экрана.
У нас все есть. Одежда, еда, вода. Мы довольны своей жизнью. Наши дети улыбаются, ходят в школы. Нам на голову не падают бомбы. Мы спим спокойно, не опасаясь, что нас завтра убьют. Я даже поправился на несколько килограммов и купил новые ботинки.
Со слезами на глазах этот 40-летний сириец благодарит премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана за помощь и поддержку. Видеокадры, семьи с детьми на игровых площадках, кинозалы, женщины, изучающие Коран на специальных курсах, которые власти открыли для религиозных верующих. Оппозиционные издания, однако, утверждают, что это всего лишь далекая от реальности лакированная картинка. В действительности у журналистов нет достоверной информации о том, что происходит в лагерях беженцев. «Существует ряд вопросов к властям о распределении социальной помощи», пишет оппозиционная газета «Джумхуриет». Гуманитарными товарами торгуют на турецких базарах. Даже в Стамбул попадают мясные консервы и подушки, которые предназначены для лагерей. Глава провинции Килис Сулейман Тапсис.
На содержание беженцев потрачено более 200 миллионов долларов. Финансовая помощь поступает из Америки и Европы. Однако основные расходы ложатся на плечи турецких властей. Неизвестно, смогут ли власти дальше платить по счетам, ведь если ничего не изменится, то количество беженцев уже к началу следующего лета может достигнуть 700 тысяч человек. В провинции Хатай действует 5 палаточных лагерей. В соседней провинции Шанлиурфа еще 2 лагеря. В Газиантепе 3 лагеря беженцев. В провинциях Османии, Килиас и Кахмаран-Мараш 4 лагеря, где проживают около 40 тысяч сирийских граждан. В Килисе строится еще один лагерь на 12 тысяч человек.
В канун мусульманского праздника каждый сириец, глава семьи, получил пластиковую карточку красного полумесяца на сумму около 80 турецких лир, почти 45 долларов США. Многие мужчины, однако, стали использовать эти средства в личных нуждах, покупали в лавках сигареты и спиртные напитки. После этого власти сократили наличность до 20 лир, а остальную сумму разрешили использовать только в магазинах для покупки продуктов и средств гигиены. Но телеканал НТВ сразу же показал такой репортаж. Перед входом в магазин стоит длинная очередь сирийских беженцев, в основном пожилые мужчины и женщины с детьми. В самом магазине ящики с помидорами, половину попорченными, на прилавках несколько пакетов печенья, сигареты, кола, пепси, жевательная резинка. Основные продукты питания в несколько раз дороже, чем в Стамбуле. В ответ на упреки сирийцев владелец магазина Абдурахман Шахин довольно грубо спрашивает: «Зачем вы сюда пришли?» В ответ несется:
«Мы пришли сюда не просить. Нас толкает бедность. Мы хотим лучшей жизни. Мы не попрошайки, мы работали всю жизнь».
«Мы живем в аду. Никто не может помочь нам вернуться обратно на родину. У меня там осталась старая мать».
«Нам не разрешают собираться вместе. Не хотят, чтобы мы создали наш комитет и могли бы пожаловаться кому-то. Мы в отчаянии».
Турецкие власти утверждают, что кормят беженцев лучше, чем в пятизвездочных средиземноморских отелях. В меню якобы ежедневно отборный рис, баранье мясо, мясной фарш, овощи и фрукты. Повара готовят даже кулинарные изыски – пахлаву и ашуре – традиционный турецкий десерт из разных сухофруктов и круп. Однако на условиях анонимности беженцы сетуют на отсутствие качественного питания. В интервью одной из оппозиционных газет житель лагеря беженцев в провинции Хатай говорит, что забыл, когда в последний раз ел свежие помидоры, а фрукты видел только во сне. 4 месяца назад в лагерь привезли помидоры, продолжает он. Половину из них можно было сразу выбрасывать. Администрация лагеря никак не отреагировала на попытки жаловаться. В докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch, представители которой в минувшем месяце посетили лагеря сирийских беженцев, утверждается, что обслуживающий персонал в лагерях в провинции Хатай задает некорректные вопросы о вероисповедании, спрашивают, как часто беженцы употребляют алкоголь. В знак протеста многие сирийцы отказываются принимать пищу и устраивают забастовки. Зафиксированы случаи и откровенно расистских высказываний, говорит сириец Ассам.
В Сирии нас унижали. Суннитов около 80%, алавитов около 15%. Однако бюрократия работает по принципу: если ты не алавит, то ты человек второго сорта. Нам обещали свободу. Мы приехали с детьми, чтобы укрыться от бомбежки, а в ответ местные жители называют нас грязными арабами и забрасывают объедками.
В лагере Думизли в провинции Шанли-Урфа, где проживают около 10 тысяч беженцев, самой острой проблемой остается нехватка воды. Воду привозят ранним утром в большом контейнере и оставляют на весь день под солнцем. Уже к обеду она превращается в кипяток. Несмотря на обещания, администрация так и не приняла никаких мер, чтобы решить проблему водоснабжения лагеря. Зато прямо у ворот появились турецкие торговцы льдом, которые продают пакетик за несколько лир. 1 лира 55 центов. Из-за нехватки воды начались проблемы со здоровьем, массовые отравления, диарея, рвота, говорит сириец Демо. Оппозиционная пресса отмечает и нехватку квалифицированного медперсонала. Каждый лагерь на 10 тысяч человек обслуживают 2 врача-терапевта, которые, по словам сирийцев, ото всех болезней выдают анальгин и аспирин. Отсутствующие лекарства предлагают покупать в городской аптеке, но беженцам нечем платить. В августе из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи в одном из лагерей при родах погибла женщина. Многие местные жители турки, однако, совершенно не готовы понимать эти проблемы. 40-летний житель провинции Шанли-Урфа Айдын считает, например, что сирийцы в Турции получили слишком большие привилегии.
С недавнего времени в больницах действует негласный закон сначала оказывать медицинскую помощь сирийцам. Моя мать поступила в больницу с сердечным приступом. Мы очень долго ждали, прежде чем врачи обратили на нас внимание. Медперсонал хлопотал около сирийского пациента. Мне говорили, что подобное случается и в других медицинских учреждениях. У моего соседа умер отец, потому что турецкие врачи не оказали вовремя медицинскую помощь в больнице, а спасали сирийскую женщину, которую привезли на скорой.
Поток беженцев растет, граница то и дело закрывается, мест в лагерях не хватает. Что делать дальше, никто не знает. Сейчас на турецкую территорию пускают лишь тех, кто имеет загранпаспорт. Остальные находятся в Сирии рядом с границей, живут в шалашах и наскоро оборудованных шатрах. Имам приграничной мечети Амир Атраш говорит, что каждый день в Турцию прибывают по несколько сотен сирийцев. В последние дни много людей прибыло из пригорода Дамаска Омус-Кусаир, который вот уже несколько дней подвергают бомбардировке правительственные силы. Сирийцы добираются до границы пешком, идут около 30 километров, детей и сумки несут на плечах. Сириец Эбу Ахмед, бывший полицейский, говорит, что приехал в Турцию вместе с 7 детьми, имея только $30. Под звуки барабанов сирийские подростки устраивают для турецких журналистов импровизированные концерты прямо на улице. В детской песенке призывают Аллаха послать всем мирное небо. Турки открыли классы для сирийских детей, где преподают молодые выпускники турецких университетов. Обучение ведется на арабском. Около 3000 сирийских детей погибли во время бомбежек, говорит преподаватель одной из школ Айша Айнур. Многим детям требуется психологическая помощь. Они не разговаривают, заикаются, плачут во время уроков. На время мусульманского праздника школьники уходят на каникулы. Все надеются, что в Сирии утихнет стрельба. Предложение ООН о прекращении военных действий во время священного исламского праздника поддержали сирийские власти и военная оппозиция. Многие сирийцы надеются на перемирие и собираются обратно домой, чтобы навестить своих близких. Однако на границе все еще слышны стрельба и завывание ракет, которые смолкают лишь ранним утром во время исламской молитвы. Пение эзана объединяет даже непримиримых врагов. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В эфире «Темы свободы». «Темы свободы». Продолжаем выпуск. 25 октября исполнилось 9 лет со дня ареста руководителя российской нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Накануне мой коллега Валентин Барышников беседовал с его адвокатом Вадимом Клювгантом.
Он уже давно не ориентируется на какие-то там сакральные даты. Вообще, насколько я знаю, не очень падок на эти все символы. А уж сейчас, в нынешних условиях, тем более. Поэтому на его настроение не влияет какая-то там очередная дата. Но само по себе то, что это уже 9 лет, это срок, который уже просто зашкаливает за все мыслимые и немыслимые пределы. Даже если вот вывести за рамки то, что это вообще все фальшивка от начала до конца. И, конечно, по-человечески невозможно не переживать. И Михаилу Ходорковскому в том числе. И его, конечно, тревоги прежде всего связаны с его близкими, которых он столько лет не видит, с которыми он разъединен. Вот сам он человек очень сильный, а вот за своих близких, за родителей, за детей, за внучку, которая родилась, и он ее не видел еще ни разу. Вот это да, конечно.
У вас есть какие-то представления о том, когда Ходорковский может выйти на свободу?
Я не предсказатель, поэтому мой ответ банально прост на этот вопрос. Как только в его деле начнет работать закон, вот это сразу первое, что должно произойти в этом случае, он должен быть на свободе. До тех пор, пока это все в виде расправы, где не закон действует, а действуют какие-то любые другие мотивы при принятии решений, это совершенно непредсказуемо все. Оснований, каких бы то ни было, не то что законных, а близких к законным, для того, чтобы он находился там, где он находится, нет ровным счетом никаких.
А Владимир Путин недавно заявил о том, что он готов был бы помиловать Ходорковского, если тот напишет прошение о помиловании. Вы видите какие-то перспективы вот в таких развитиях событий?
Прежде всего, позвольте мне вас поправить. Владимир Путин, если внимательно посмотреть, что он сказал, что он готов был бы рассмотреть ходатайство, ежели таковое ходатайство о помиловании будет подано. Это, как мы с вами понимаем, в оттенках русского языка совсем не то, что вы сказали. Рассмотреть можно по-разному. И я думаю, что не случайно такая формулировка выбрана была, именно та, которая была произнесена, а не та, которую люди со свойственным оптимизмом и желанием услышать какую-то надежду услышали в этих словах. Это все очень лукаво, это все, опять же, ни на каком законе не основано. И тот же Путин не воловал без всяких ходатайств, и Медведев не воловал без ходатайств. И параллельно они говорят, что, когда это касается Ходорковского, что вот никак без ходатайства ничего не может быть. Уже много раз это все обсуждалось, здесь нет ничего нового. Значит, если бы у президента России было желание осуществить свое конституционное полномочие по помилованию любого, любого осужденного на территории страны, вне зависимости от любых других критериев и условий. Это бы уже давно и многократно можно было сделать. Но этого не происходит. Происходят только разговоры, которые скорее напоминают такое лукавое словоблудие и, как по русской пословице, наведение тени на плетень. А решить, обращаться ли с таким ходатайством или не обращаться, может только один человек. Тот человек, которого это касается, никто другой за него этого решения принять не может. Но я еще раз повторю, что требование ходатайства само по себе на законе не основано. Процедура, утвержденная тем же Путиным еще в предыдущие его президентские сроки, где отправной точкой является такое ходатайство, неконституционно. Об этом существует масса уже экспертов, мнений наиболее авторитетных правоведов. И здесь для добросовестной дискуссии нет никакого предмета.
Дело Лебедева, которому сократили срок лишения свободы, потом, правда, пересмотрели это решение, вот сейчас 1 ноября вновь будет рассматриваться вопрос о сокращении срока. Вот это может оказать какое-то влияние на дело Ходорковского?
Понимаете, нет отдельного дела Платона Лебедева и нет отдельного дела Михаила Ходорковского. Они осуждены беззаконно по одним и тем же приговорам фальшивым, по одному и тому же фальшивому делу. И то, что происходит как в отношении одного из них, так и в отношении другого, это все элементы разновидности одной и той же расправы, вот, просто с разными, позволение сказать, оттенками и бантиками. То, что произошло в отношении снижения срока наказания Платона Лебедева, это еще одна иллюстрация того, что все, что угодно работает в этом деле, только не закон. Поэтому я, конечно, от души желаю, чтобы решение было положительное на новом круге, но посмотрим, что и как будет, и как этот новый круг будет происходить.
С адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клювгантом беседовал Валентин Барышников. Темы свободы. Продолжаем выпуск. В Санкт-Петербурге легендарный крейсер революции «Аврора» оказался теперь под присмотром вневедомственной охраны, рассказывает Татьяна Вольская.
Судьба крейсера «Аврора» продолжает волновать петербуржцев, и не только их. После скандалов, связанных сначала с нашумевшей вечеринкой олигархов на борту флагмана революции, а затем с поднятием на его мачте пиратского флага «Веселого Роджера», главком ВМФ подписал приказ о выводе крейсера «Аврора» из состава ВМФ с 1 декабря 2010 года и расформировании экипажа. С этого момента на «Авроре» начались организационно-штатные мероприятия, связанные с заменой военного экипажа на квалифицированный персонал Центрального военно-морского музея. Но все это время на борту находились моряки. Неделю назад матросы срочной службы покинули «Аврору», и корабль оставался практически бесхозным, хотя формально он является филиалом Центрального военно-морского музея. Впрочем, директор музея Андрей Лялин утверждает, что «Аврора» никогда не переставала быть военным кораблем, и что сообщение прессы о том, что она поступает под патронат главкомата ВМФ, а за ее безопасность будет отвечать вневедомственная охрана, лишены всякого смысла.
Он всегда был в зоне ответственности главного штаба военно-морского флота в частности, потому что это головное наше учреждение, а поскольку музей является его структурой, соответственно, мы и работали совместно и сообща. И вся вот эта полемика, это всплеск эмоций. У нас шла плановая хозяйственная внутримузейная деятельность, которая идет и сейчас. Корабль боевой славы, символичное название, которое было присвоено еще в 1948 году. И его никто не отменял. Сегодня определены те организации и учреждения, которые должны иметь структуру охранных предприятий. Все военные музеи, их ведомственная охрана охраняет уже очень давно. А по сложившейся традиции у нас немножечко структура была другая. Поэтому мы переходим на единую систему. То, что раньше говорилось о том, что вахта – это охрана, у вахты моряков это совсем другие функции. А охрана – это поддержание общественного порядка и пресечение правонарушений.
Алексей Лялин подтвердил, что на «Авроре» имеется сигнализация, но уточнил, что она появилась не сегодня, а существует уже долгое время. С позиции Алексея Лялина совершенно не согласен председатель Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.
2 года назад, когда было принято решение о передаче крейсера в полное видение Центрального военно-морского музея, мы сразу выступили против. Во-первых, сама «Аврора» не должна превратиться в музейный экспонат. Она дожила до наших дней как боевой корабль. Понятно, он не выходит в море, материал для всех нас – это, в первую очередь, боевой корабль, который достался нам по наследству. А мы пытаемся сделать его музейным экспонатом с инвентарным номером. Так вот, я хочу сказать, что за 2 года не сделали ничего. Это какая-то абсурдная ситуация, когда сегодня на крейсер приходят военные моряки с другого корабля, курсанты мореходных училищ, для того, чтобы произвести на ней приборку. Понимаете, крейсер, в котором раньше экипаж был под 800 человек, а сейчас там 3 раза больше туристов, его неделю никто не убирал. Вот банальные вопросы, кто охраняет крейсер, кто делает на нем приборку, показало, что нынешнее руководство в музее не способно просто решить эти вопросы.
Игорь Курдин не придает значения сообщениям о вневедомственной охране и обозначает происходящее на «Авроре» одним жестким словом – бардак.
Я слышу сплошное вранье о каких-то системах видеонаблюдения, о внутренней вахте. Я все-таки, наверное, соглашусь, что «Аврору» бросили. Вчера ее охраняли матросы, потом ее охраняла полиция. Сегодня будет сеть мухровиц в этой будке, чтобы трап не украли, чтобы на «Аврору» ночью никто не пролез. А то, что внутри, что это корабль на плаву, не дай бог, поступление воды, пожар, что сделает мухра? Ничего. Нажмет тревожную кнопку, вызовет пожарных. МЧС замечательные ребята, что они смогут сделать? Ничего. Корабль надо уметь тушить, надо знать его устройство, расположение противопожарных систем. Сегодня туда пригнали курсантов делать приборку, и всем нам непонятно, что конкретно будет с «Авророй» завтра.
Игорь Курдин удивлен письмом президенту министра обороны, где говорится, что корабль не исключен из состава ВМФ. По мнению Игоря Курдина, письмо министра обороны не имеет юридической силы. Это не приказ, а единственный способ сохранить «Аврору» – это придать ей почетный статус военного корабля. Но тут последнее слово за президентом России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Темы свободы». Определена программа 11-го международного театрального фестиваля имени Чехова, который пройдет в Москве с мая по июль будущего года, рассказывает Лиля Пальвелева.
Фестивальная афиша состоит из 3 частей. Это мировая серия, региональная программа и программа московских театров, посвященная памяти недавно скончавшегося Петра Наумовича Фоменко. В этот проект войдут спектакли самого режиссера и его учеников. Какие это будут работы, пока решается. А вот список гостей из иных стран уже составлен. Здесь много громких имен, и одно из них – Жозеф Надж. Знаменитый французский хореограф покажет балет под названием «Шобогензо». Если не на японский сюжет, то по японским мотивам. Вот что рассказывает сам Жозеф Надж, приехавший сейчас в Москву.
Конечно, фестиваль берет на себя большой риск, поставив в программу мою пьесу «Шобогензо», одна из самых странных пьес, которые я когда-либо ставил. Эту пьесу можно также рассматривать как концерт. Мы уже исполняли ее в рамках джазового фестиваля. Надо понимать, что пьеса строится на совершенно невероятном виртуозном исполнении 2 джазовых музыкантов. Они в течение всего представления совершают некое музыкальное путешествие. А мы с Сесиль Лае и я, мы исполняем этот спектакль, и мы стараемся им аккомпанировать, как-то материализовать эту музыку, которую они исполняют. Обратиться к автору 13 века, к японскому автору, представителю буддизма, это все-таки некоторый вызов. Но только самый первый эпизод пьесы напоминает об этой эпохе за счет костюмов, в которых выходят актеры. А так, каждая пьеса для меня – это возможность говорить о себе, о нас и о том времени, в котором мы живем, о нашем времени.
Впервые за всю историю Чеховского фестиваля в его программу вошел настоящий бродвейский мюзикл. Его название «Фела». Многолетние театровеческие дискуссии на тему, отличается ли чем-то мюзикл от оперетты, стали бессмысленными после того, как на пресс-конференции Мелани Маршалл, исполнительница одной из главных ролей, произнесла первую же фразу: «Столько жизни и темперамента в этом голосе».
Hello, everybody. Всем здравствуйте.
This show was derived
Этот мюзикл был создан Билти Джонс, известным американским хореографом, а также режиссером, вместе со Стивом Хендлом, который случайно впервые услышал музыку Фела Кути и не смог пройти мимо. Мюзикл очень живой, очень динамичный, и я исполняю роль матери Фела Кути. Танец просто потрясающий. Вам не удастся просидеть до конца спектакля на своем стуле, вам придется встать и начать танцевать. Действие в спектакле происходит после моей смерти, после смерти Фумилаю. Поэтому я там являюсь призраком. Но я всегда присутствую в голове, в сознании Фела, как будто бы сижу у него на плече и смотрю за ним, чтобы он всегда принимал правильные решения. Спектакль уже был показан в Амстердаме, в Канаде, гастроли по Соединенным Штатам Америки. Так что, Россия, готовься!
Не только мюзикл как жанр впервые присутствует на Чеховском фестивале, отдельные страны тоже. К примеру, португальский спектакль. Национальный театр Сан-Жоао покажет «Тень». Вот фрагмент этой постановки.
О некоторых спектаклях предстоящего в мае-июле будущего года в Москве 11-го международного театрального фестиваля имени Чехова рассказывала Лиля Пальвелева. Вы слушали программу «Темы свободы». С вами прощаются режиссер Юлия Голубева и ведущий этого выпуска Сергей Сининский. Всего вам доброго!